Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Знакомьтесь, профессионал». Я Алексей Пирогов. Сегодня гость Теос Медиа, епископ конференции церквей евангельских христиан, старший пастор Дома Евангелия, доктор богословия Сергей Иванович Николаев. Здравствуйте, Сергей Иванович.
Здравствуйте, Алексей.
Спасибо, что нашли время прийти на Теос Медиа, в нашу программу. Очень приятно вас видеть.
Взаимно.
Я в юности заслушивался вашими проповедями, и моя супруга выросла буквально на ваших проповедях. Вот это я искренне говорю. Это было событие. Вот начало 90-х, когда после годовщины, да, крещения в Руси открылись церкви, открылась возможность читать Евангелие. Вот моя супруга ходила в публичную библиотеку, чтобы найти Библию с гравюрами Доре. И второе, что она делала, она ходила слушать ваши проповеди. Этому хочу сказать огромное спасибо, пользуюсь возможностью.
Спасибо, мне приятно.
Вот. И я как раз хотел спросить вас от имени наших слушателей и, конечно, поблагодарить за вашу активность евангельскую на протяжении многих лет и за ваши проповеди. Ну, вот о призвании евангелиста. Это все-таки как происходит? От чего? Почему призвание евангелиста, проповедника, ну, такого с большой буквы?
Ну, что называется, чуть-чуть краски поумерить, сложно сказать в двух словах. Я так думаю, что это все-таки вопрос вот какого-то божественного промысла и формирования. Я смотрю просто на свое детство, на как Бог вел, и понимаю, что, в общем-то, складывалось оно не вот так вот, следуй за мной и все. Это вопрос такого, следуй за мной, это уже на базе чего-то. Если говорить о своем призвании, я в христианской семье вырос, в общем-то, папа служитель и так далее, дедушка. Много в этой атмосфере евангельской рассказывали о служении с Прохановым. Там дед рассказывал, как он после Первой мировой войны вернулся, в Лесновской церкви был, ну и так далее, и так далее. И что-то Бог лепил. И, может быть, где-нибудь лет, годам 12, может быть, я внутри, ну, сказать, знал, кем я был. Ну, предполагал, что вот это было бы моим. Потому что другого, более захватывающего, интересного в комплексе вроде бы и не было. Я учился музыке, я закончил консерваторию, там, так далее, так далее. Но вот оно... Вот где-то вот там все время вот напоминало что-то такое. Я общался с друзьями, мне нравилось о чем-то говорить, с ними слушать, но они своим слушанием вызывали меня на разговор. И поэтому вот оно каким-то таким образом как-то формировалось. А потом... Это вот вопрос, обращенный ко мне. Вот этот самый призыв. Ты пойдешь за мной? И вот здесь вот вопрос, когда оно подготовлено, тогда и другого пути-то вроде и нет. Угу. Или когда оно не подготовлено, тогда надо искать, голову ломать и так далее. Мне жена часто вспоминает, когда... Мы поженились совсем молодыми еще. И кто-то из братьев спросил ее: Леночка, ты готова Сережу отдать? Она говорит: понимаешь, после всего, о чем мы говорили, у меня даже не было другого ответа. Так он уже, собственно, отдан. Вот, это вопрос чисто, так сказать, уже определения в какие-то... Ну, на какие-то рельсы движения. Поэтому я думаю, что Господь как-то вот с юности к чему-то, ни к учительству, ни к какому-то исследовательскому, в хорошем смысле, занятию, ремеслу, а вот в живом обращении к людям, к их духовному человеку, твои отношения с существующим Богом. Я считаю, что это вот, вот это и есть Евангелие. А сегодня оно обросло многим, а суть Евангелия – это твои отношения с существующим Богом. Если они есть, ты христианин. Неважно, в каком они русле, в какой они категории, в какой они деноминации, у тебя есть отношения. Потому что религия, христианство – это не религия, это отношения с Богом.
Откуда они берутся?
Дело в том, что человек создан венцом творения по образу и подобию Божию. И вот это вот семя, о котором говорит Иоанн в прологе, семя, оно пребывает там. Да, жизнь человека, грех исказил, суть его, что называется, акценты расставил не там, где надо. Но семя вот этого божественного, самого-самого-самого подобия, он грех забрать не мог. У человека оно есть, и на это семя направлена Божья волна. Бог любит человека, Бог остается верным человеку, и Бог ищет человека в взаимоотношения с собой.
У нас тема сегодняшняя о наследии Проханова. Мы так заявили ее в анонсе. Иван Степанович Проханов, для тех, кто не знает, да, это выдающийся проповедник, общественный деятель, богослов, также ученый и человек, который, по сути, создал союз евангельских христиан, человек, который своими идеями перешагнул далеко за пределы своего времени, своего десятилетия уж точно. И у меня вот в связи с этим вопрос к нашим зрителям, к нашим слушателям. Актуальны ли сегодня евангельские идеи и социальные идеи Ивана Степановича Проханова? Вот что вы думаете на этот счет? И я хотел бы вот спросить вас, Сергей Иванович, поскольку вы евангельский христианин, почему вот именно евангельский христианин? Потому что вместе сначала были евангельские христиане и баптисты, да, в одном союзе в советское время, а потом уже, да, в советское время опять вернулись к теме евангельских христиан, к союзу евангельских христиан. Вот исторически было, конечно, да, два разных движения. Но вот почему именно евангельский христианин? Почему вы евангельский христианин?
Вы знаете, принципом моей вот жизни духовной и духовной церковной ориентации всегда был: человек должен быть там, где он может быть самим собой. Великое блаженство – быть самим собой.
Ну да.
И человек должен быть в той церкви, в том обществе, в котором ему хорошо. Не в плане мягкого кресла, а вот, вот он, что называется, реализуется в том плане, кем он является в большей мере. Поэтому, по всей видимости, ну, вот так вот сформировалось. Так какие-то связи внутренние установились, что, в общем-то, евангельское христианство, оно, ну, на мой взгляд, в большей мере отвечало российской действительности, реальности и во время начала его, и, в общем-то, в продолжении всего периода. Союз был объединен, это было вообще-то интереснейшим достижением в богоборческое время.
Советской власти?
Вы знаете, спекуляций очень много на эту тему. Но все-таки мы люди верующие, и человек предполагает, Бог располагает, поэтому вряд ли могло искусственно, а союз был крепкий.
Да.
Это был экуменический союз евангельский, это по сути был альянс, где каждый, оставаясь самим собой, в общем-то, работал на одну идею. Поэтому тут обстоятельства и прочее, Ну, а когда вот пришло, если можно сказать, новейшее время, сказать, что люди забыли совсем о таком евангельском христианстве, хотя есть такие попытки, что такого не существует, все это... Нет, люди не забыли, люди знали, кто они, и люди, в общем-то, вернулись к своим истокам, и я считаю, что это нормальное явление, люди могут быть самими собой, живя в дружбе, в духовном единении со своими друзьями по вере и так далее.
Иван Степанович Проханов множество предложил интереснейших идей и экуменических, и социальных, и в том числе политических идей. Многие идеи были реализованы, некоторые нет. Но вот как мне думается, может быть, я не прав, поправьте меня, Сергей Иванович, евангельские христиане отличаются и отличались таким отношением к проповеди и к миссионерской деятельности, которая не очень было понятно баптистам. Они были очень широки в своих взглядах, так скажем. Напоминали чем-то мощное движение, совершенно открытое. Ведь они, например, на свои курсы приглашали евангельских проповедников, разных людей. И можно было прийти, и не надо было становиться специально евангельским христианином. У баптистов очень важный момент – ты должен стать баптистом. А евангельские христиане все-таки как-то вот более широкое такое вот понятие и очень, соответственно, в России принятое. То есть, они же начали конкурировать с комсомолом, по сути, вот молодежью своей. Может быть, я не прав, но это более широкое явление.
Дело в том, что у истоков евангельского христианства вот заложено понятие свободы, неволи. Не надо путать дар Божий с яичницей. Неволи, что хочу, то ворочу. Свобода. Свобода – это принятие другого таким, как он есть, безусловное, в главном единство, во второстепенном свобода, во всем любовь. И поэтому изначально и Корф, и Пашков, и Корф, и все, в общем-то, вся аристократия петербургская, они достаточно широко воспринимали, вот, если можно сказать, религиозный мир, значительно шире, включая туда много из того, что, в общем-то, они готовы были принять. А для них не было это камнем преткновения каким-то. Всякий исповедующий Иисуса Христа Господом становился, близким. Поэтому, допустим, в отличие от баптистов, у евангельских не стоял вопрос перекрещивания.
Абсолютно.
И более того, материалы архивные говорят о том, что Редстер, который приехал, ни слова не сказал в адрес православия или в адрес, так сказать, церковных устоев, не то что негативного, а он даже способствовал. Не забудьте, завтра у вас литургия утром. Мы вечером собираемся. Угу. Понимаете? Это очень такие моменты, которые... им незачем было, они не были в состоянии конкуренции. Угу. Понимаете, любая деноминация, она как-то выстраивает себя относительно существующих моментов на такой, ну, слегка конъюнктурной такой основе. То есть мы вот с кем-то отличаемся. А эти, мы отличаемся... сугубо по форме, которая ничего не означает. И поэтому, если кто знает евангельскую историю, то у них сама организационная часть движения, она не была жесткой, такой вот, знаете, вот выстроенной, четко определенной, административно отлаженной. И в этом, конечно, были некоторые свои слабости, некоторые проблемы, но это давало возможность людям не замыкаться, людям учиться друг от друга в духовном плане. Чего-то недоставало у меня, что есть у вас. Угу. И то, что есть у вас, оно не только ваше, оно мое. И поэтому вот это вот разделение Христа... оно было очень таким интересным. Поэтому и дали путь вот такой, ну, я сам не зашоренный, он как бы был естественным продолжением того, кем они были изначально. Они принимали людей такими, как они есть, они уважали их взгляды, проблем никаких нет, и они не ставили униформу больше, нежели суть.
На одном из прохановских журналов как раз эпиграф: в главном единство, во второстепенном свобода, во всем любовь, слова блаженного Августина. Но тогда вопрос, почему же вот это движение достаточно здравое, чистое, искреннее, было все-таки отвергнуто? Ведь официальная церковь могла бы это адаптировать как-то, ну, назвать его, ну, движением в составе, там, вот, братством каким-то, вот, как трезвенников там, или как кого-то. Всех ведь отвергли. И вот лучшее. Почему у нас такой путь в России? Ведь они же не бунтовали, они не призывали к чему-то там у нас, противному власти.
У нас исторически всегда не хватает чуть-чуть времени. Mm-hmm. Понимаете? Вот на 10 лет Пашкова бы отправили за границу позже, и все бы было по-другому.
Он добился бы.
Там добиваться нечего. Он объяснил
само собой
бы.
Само произошло.
Понимаете, все эти люди были монархисты, все эти люди, в общем-то, абсолютно лояльные. А у них просто не было времени до конца свою позицию объяснить. Они занялись благотворительностью, ну, как бы добрыми делами, как продолжение своей веры, вдохновленные, кстати говоря, и Редстоком, и Пашковым, и всем, и забыли о вот, ну, что называется, о, ну, легком структурировании вот всего дела. 10 лет все бы было по-другому. 10 лет были бы в резерве у Проханова, тоже все бы было по-другому. Началось давление, ему не было, у него не было выхода. Понимаете, несогласие внутри евангельского движения возникло естественно. Оно не было несогласием веры. Оно было несогласием, даже не если несогласием, а некоторым недопониманием. Так сказать, главного направления, главного удара. И поэтому скажем, бобринские со сторонниками своими, они хотели трансформировать православие. Но православие-то тоже хотело этого.
Да. Назревала
но
реформа.
Формы, которые предлагались, они были чересчур, ну, недостаточно еще продуманы.
Наивны?
Наивны. Вот раз и сделайте. А там структура, там 2000 лет истории. Там с бухты-барахты ничего не делается. Это не вопрос люблю, не люблю, нравится, не нравится. Там пирамида огромная, которую нужно было продумывать. И поэтому получилось, что времени хватило, а действия оказались вот в этой полосе, где еще почва не была подготовлена. И в результате этого возникли множество вопросов. Я не говорю о проблемах. Потому что проблем, по большому счету, не было. Угу. Вопросов нерешенных, которых, ну, не с кем было оговаривать, и началось, так сказать, какое-то брожение. И у Проханова тогда возникла тоже мысль. Он понимал, что без хорошей структуры, он только что вернулся за границы, только что учился в Британии, в Германии. Он понимал, что, в общем, сильная организация – это хорошо отлаженная структура. Структуры ни у кого не было, кроме как, более-менее, у баптистов. Угу. И в результате получилось вроде бы вот близко, но не совсем. И когда Проханов принес, собственно, на евангельскую почву чуть-чуть вот этой структуризации, ну, в хорошем смысле, с небольшим ярлычком, угу, то тут же возникло антиощущение. Вот, стоп. Мы под это не пойдем. Баптисты-то вопросов-то не был, нет тоже.
Никаких собственно, вопросов, и так все ясно.
Все ясно. И, в общем-то, даже православной церкви позиция баптистов, она тоже ясна.
Да, абсолютно.
И там нет никаких... это совершенно из иного водоема рыба. Вот. А здесь вроде бы получается, ну, наши, не наши, и чужие, не чужие.
И что от них ожидать, непонятно.
Вот. И поэтому возникло такое даже не отторжение, а вот знаете, чувство такое, вот самосохранение. Угу. Вот лучше чуть-чуть подождать и посмотреть, что выйдет.
Ну да.
А дальше уже некуда было смотреть.
Да, война, революция, да. И все замесилось в жуткую кровавую кашу. Я напомню, уважаемая аудитория наша, мы сегодня беседуем с епископом конференции Церкви евангельских христиан, старшим пастором Дома Евангелия, доктором богословия Сергеем Ивановичем Николаевым. И напомню, что если вы готовы высказаться, присылайте нам свои комментарии, актуальны ли идеи Ивана Степановича Проханова сегодня, и, а если актуальны, какие идеи актуальны, знакомы ли вы с наследием Ивана Проханова. Вот буквально прошлый год, 2019 год, 150 лет со дня рождения Проханова.
Большая дата,
большая
мы
дата.
Отмечали.
Но почему до сих пор Проханов является такой спорной фигурой? Вот буквально на днях я прочитал статью, да, в газете «Мир», да, где говорят, я цитирую автора, что из всех идей Проханова борьба с клопами – единственное, что восприняло советской властью и выполнено из социальной доктрины Проханова. То есть, он предлагал очень много. Ну, в частности, автор говорит о социальной доктрине Проханова, что ничего толком не было исполнено. Хотя Проханов очень много говорил. Вот, например, да, спорят о деятельности Проханова. Далее. Могила его в Берлине. Но ведь непонятно, где могила. Говорят, по ней идет какое-то шоссе. У него же все-таки есть родственник, не будем пальцем показывать, да? Но известный родственник есть. Почему его могила в таком вот состоянии? Вот еще одна тема. Дальше. Говорят, что, вот я цитирую опять газету «Мир», возможно, Проханов искренне надеялся, что покровительство спецслужб поможет ему в деле распространения Евангелия. Но, простите, я уж не буду говорить, я тоже пацифистских воззрений, за это, как говорится, морду бьют. Ну, такие вещи, да, пальцем показывать на человека. Ты сотрудничал со спецслужбами. Во-первых, какие спецслужбы там в 20-е годы? Во-вторых, ну, такие заявления резкие, категоричные, да, про клопов, там, про спецслужбы. Чего вот его фигура вот не дает покоя вот до сих пор?
Фигура Проханова неоднозначна. Она неоднозначна и в служении, и в мировосприятии, и в его мировоззрении, и в его, как вначале вы заметили, в его поисках ума чуть-чуть за пределами реальной жизни. Поэтому согласиться с тем, что некоторые моменты его деятельности, они были, ну, по-детски наивны, скажем так. Они не были детскими, они были взрослыми. Но подход к ним с точки зрения реализации, он был нереален в этой ситуации, в этой обстановке, в этот исторический момент.
Ну, смотрите, евангельский город, да, город солнца, и Евангелиград или как он, Евангельск хотел. Да. Ну, просто Сталин же зарубил. Но ведь все-таки реально он там год саженцы посадили, начали. Сталин сказал, кто позволил делать этим христианам что-то?
Этого следовало ожидать. И опять-таки, это вот как раз о том, о чем я говорю. Проханов, я думаю, мог бы предвидеть, что это так и будет. По-другому оно быть не могло.
Ну, что же, наивный
мечтатель? Богоборческая власть боролась с религией. Официальная директива дана была о борьбе, об искоренении религии в Советской России. И поэтому, в общем-то, вопрос инструментария, он не столь важен. Люди были, что называется, ну, сориентированы, куда надо. И поэтому поэтапно все исполнялось. Как только прохановские идеи, вот эти вот социально-политические, они стали давать всход, понимаете, пока мы болтовнёй занимаемся, проблем никаких нет. Но когда есть реальное дело, то тогда это уже не просто евангельская молодежь. Это евангельская молодежь в противовес коммунистической молодежи.
Сила, да, это с которой надо считаться.
Молодое поколение. Это уже не игра. Это уже серьезные вещи.
Да еще и с пацифистскими воззрениями. Абсолютно. Одно время.
Понимаете? Это дальше. С идеологическими моментами. Это не просто я вот активный, а у меня есть фундамент этой активности. Я на других основаниях строю будущее. Вы говорите. То есть я становлюсь вот таким вот отчасти, пускай слабым, но реальным ледоколом, могущим рубить лед.
Вот задает нам вопрос Анастасия. В издаваемом Прохановым журнале «Христианин» было опубликовано пророчество британского миссионера в Китае Хадсона Тейлора, ну, известнейшего. Цитата. «В России произойдет революция, которая приведет к великому пробуждению на Западе России. Это пробуждение распространится по всей земле, и тогда Господь придет». Конец цитаты. Проханов считал, что начальная часть этого пророчества сбылась в революционных событиях 1905-1907 года. Особую роль в пробуждении, по его мнению, должны были сыграть евангельские христиане России. Вот говорит наш слушатель, лично я скептически отношусь к подобным пророчествам. Вот. Ну, о том, что Христосу должен прийти. Вот как вы относитесь к таким вот пророчествам о пришествии Христа и вот тому, что Проханов так
ожидал? Дело в том,
ожидал?
Что если мы чуть-чуть пораньше, евангельское движение в России никогда не ставило своей целью не то что ликвидирование, а противостояние церковное. Поэтому и вопросы там стояли такие, большей частью формы, чем содержание. Они видели себя, евангельские, изначально. Пашков, Корф, женщины-аристократки, Ливен, Гагарина, Шувалова и прочее, как некий, как свеча. Вот мотор – это все-таки русская церковь. Она влияние имела, она была утверждена, она была принимаемой народом. А против народа-то не очень. Их была идея вот двигатель завести. А дальше в недрах и православие и так далее процессы уже были. Библия на русском языке, разговоры, литургии, восстановление патриарша. Много-много-много-много. Опять-таки, вкупе это тоже отчасти возвращение к истокам. Понимаете? Поэтому в этом плане мы будем той свечой, которая заведет мотор, а дальше что-то сделает. И вот на эту первую часть были угроханы все силы и все средства. И что-то получилось.
Вот еще наша слушательница говорит, что, читая старые проповеди, она согласна с темой об очищении и освящении церкви. Вот это очищение и освящение по действиям Духа Святого. Вот это сейчас очень актуально.
Это карглевская тема основная нашего милого Ивана Вениаминовича.
Ну, его тоже заклеймили, кстати, в советское время. Вот у него было в деле написано «фашист Каргель».
Да.
Его. Фашисты. Ну, я цитата это, кстати.
Да.
К сожалению, у нас всех. Проханов, по сути, ведь был выслан. Или как? Вот как вы считаете, эта версия?
Нет,
он сам уехал?
Он уехал и собирался возвратиться. Но братья здесь находившиеся сказали ему, что его неминуемо ждет то, что должно быть. И поэтому в данный исторический момент лучше было бы, если бы он повременил и, в общем-то, ну, каким-то образом оттуда. Но никто не знал, что наступают времена еще более серьезные, о чем говорили. Поэтому его приезд сюда был абсолютно невозможным. Он остался там, а как оторванное от живой связи, он много сделал за рубежом. Очень много. Всемирный союз создал и так далее, и так далее. Средства посылал, помогал и так далее. Но опять-таки в отрыве, и это был не просто отрыв, я живу там, ты живешь здесь, но мы можем общаться. А без права общения. Они и Проханова подкосили. Вот это вот тоска от того, что я ничего не могу, не потому, что я не хочу, и не потому, что у меня сил нет, а я просто не могу. Я не могу, потому что вынужден. В общем-то, я думаю, и те, которые его знают, допустим, по Америке, по Германии, это его, в общем-то, подкосило и его здоровьем. Богатырь же все-таки.
Ну, там диабет
был сильнее. Ну, а откуда диабет-то? А все это вся эта иммунная система, эндокринная, все нервы, все.
В общем-то, от уже последствий диабета он умер. Там начались у него проблемы с ногами, и потом пневмония. Но вот...
И еще, мне кажется, у Проханова вот такой момент, который он многое что додумал, но опять-таки в связи с нехваткой времени, и вот все брошено, что называется, чтобы хоть что-то сделать, он оказался вот, знаете, такое вот one-man show. Он оказался великим одним. Да,
но он на себя все сконцентрировал.
У него были рядом братья, которым были делегированы какие-то полномочия. Но это он их не воспитывал как преемников своих.
А Житков?
Опять-таки, он был рядом
после с ним. Сильного.
Да, точно так же, как Карев был рядом с ним, думал, как он, считал, как он, все, что хочешь. Но это не тот человек, который знал, что ему придется взвалить все на себя. Подготовка другая должна быть.
То есть в тени сильного лидера после него всегда идет слабее, а потом это очень интересная
мысль. А потом уже дело техники было, какие провода с какими соединить.
Сергей Иванович, у меня еще вот перед тем, как я комментарий нашего слушателя прочитаю, у меня есть как раз вот по эмиграции Проханова несколько таких вот цитат, да. Вот опять же цитата. «Скорее всего, он и Яков Винц выпущены по особой договоренности, ведь оба немало потрудились в деле подчинения большевикам своих церковных союзов. А эмиграция этих лидеров накануне тотальных гонений стала потрясением для тысяч верующих, которые почувствовали себя брошенными на произвол судьбы». Это вот цитата, да, того же автора из газеты «Мир». И вы согласны, кстати, с этим?
Что нет, не
договоренка
согласен.
Была такая вот... Вот Марина Сергеевна Каретникова говорит, что были люди, она с ними беседовала, очевидцы, что видели, что у него в паспорте штамп, нельзя с таким паспортом вернуться. Однозначно знал, что уже не вернется.
Дело в том, что то время, я думаю, что еще не настало время для исследования того времени.
О, как интересно. Вот. Все, здесь мы молчим.
Я вам скажу, почему.
Понимаю, по новомученикам некоторые до сих пор засекречены материалы, кстати. Но это всем известно, это общеизвестный факт. Проханова в какой степени можешь считать мучеником?
Дело в том, что события, которые происходили, они не были системными. Понимаете, если, допустим, в царской России, жандармерия и так далее работала по какой-то системе, то все преемники в Советской России, они работали без системы. Что называется, методом тыка. Они шли и создавали систему. Поэтому сегодня понять эту систему нельзя. Этот меняет этого, сажает тех, тот сажает этих, этот этих выпускает, потом этих других сажает. Понимаете? И тут разобраться во всем этом очень сложно. До тех пор, пока не будут сделаны глубокие исследования этого периода, вот той среды, в которой это все происходило.
И еще одна из версий, что Всеволод, один из сыновей, Ярослав и Всеволод, два сына, один стал ботаником известным, кстати, потом был репрессирован тоже, а Всеволод застрелился, неосторожное обращение с оружием. Есть версия, что его застрелили, чтобы воздействовать на отца. Вот могила Всеволода, кстати, на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге,
да,
крест расколот. Мы посещаем, я сразу скажу, не восстановлен к 19-му году. Вот, и это печально, конечно. Недавно только портрет прилепили. Вот, прямо не по размеру, кстати.
Эпиграмма интересная. Вот.
Да, там слова отца на кресте. На камне, точнее.
Что я вижу? Мой сын лежит в земле сырой.
Как вы к этой версии? Что его просто устранили? Потому что он был очень перспективный и проповедник, и поэт.
По всей видимости, вот если, допустим, вот с моей точки зрения, вот это мог быть реальным преемником.
Мог. Так там и по стихам даже видно, что отец к нему относится
он, как к преемнику. Он вот изнутри воспринял все вот эти отцовские идеи и так далее. Но поскольку в то время и Есенин, Кольцов, Маяковский, все, понимаете, там опять-таки концов не найти.
Странно ушли.
Да. Угу. И я когда читал вот это... эпиграмму на памятнике Всеволода. Мне вот еще вот... Это был стон души Проханова. У него умерла жена во время съезда. Он выступал, делал доклад. Он даже не прервался. Не потому, что у него сила была, так сказать, преодолеть это. А когда читаешь вот эти вот строки...
Добили.
Это...
Но ведь не старик же он был, но добивали, чтобы он уже вот ничего не сдержало его.
Разбитого сердца. Не... Ну, вы понимаете, о чем я говорю. Поэтому какие там воздействия оказывали, я думаю, что они для этого и существуют, чтобы оказывать воздействие. Все эти силы, круги и прочее. Поэтому они выполняли свою работу хорошо. Вот что-то удавалось, что-то не удавалось. Наверное, здесь что-то удалось.
Вот нам Виталий комментарий прислал. Надо было Проханову потянуть на себя максимально одеяло. Тогда бы сегодня православные думали, как поступать. То есть, это бы, конечно, ну, повело бы к реформам постепенно.
Нет.
Я революции бы не было. Опять я продолжу эту мысль.
Русский Евангельский союз был создан как ответ на манифест. Значит, равноправие, равное положение религии. Но русская церковь, она историей своей заслужила это право. И евангельские это понимали, аристократия это понимала. Угу. И никто не собирался корону срывать, это было бы нечестно, несправедливо и так далее. И реформация, которая была в Европе, в России быть не могло. В России не было тех причин для реформации, которые были у Лютера и у реформаторов в Европе с католицизмом. Русская церковь была христоцентричной церковью. Что можно угодно говорить, но это христоцентричная церковь, Христос во главе, историчность и в литургической жизни и так далее, и так далее. Отношение к Писанию, отношение ко многим вещам. Поэтому ломать это все было безумием абсолютным.
А вот смотрите, Сергей Иванович, 88-й, 89-й, 90-е годы, появилась, вот прошлого века, да, появилась какая-то надежда на то, что опять эти идеи будут восприняты. Ведь тогда, например, приезжает Билли Грэйм. Я же видел фотографии черно-белые. Вы рядом Билли Грэйм, идете в Александро-Невскую лавру, там ему дают возможность проповедовать. Первый проповедник Америки. Вот. Что-то происходит, какое-то движение, и уже опять появилась эта надежда на широкомасштабную проповедь, на объединение усилий, на какие-то вот христианские сдвиги в обществе.
А разве вы не видите сдвигов?
Я не вижу. Что? Вот смотрите, я с юных лет проповедовал церковь, Евангелие. Где? Где какие плоды, Сергей Иванович?
Православная церковь во время советской власти напрочь оставила миссионерство. Миссионерство православной церковью было храмовое присутствие. Церковь стоит, часовня стоит, православие есть. Нету ничего, и никто не переживает. Общение с евангельскими, наши добрые отношения в течение целого ряда лет. Я лично горжусь своим знакомством с патриархом Алексеем. Он был митрополитом здесь, в Петербурге. Мы много общались, молились, ездили вместе по миру. Я вспоминаю свою юность, я бесконечно счастлив тому времени. Мы дружили с Кириллом, с патриархом Всеволодовичем. Понимаете, эти общения, они обогащали. И если сегодня вы посмотрите, сегодня в православной церкви восстановлена миссия, сегодня православная церковь занимается миссией. Это как раз то, чем хотел заниматься Евангельский Союз.
Но народ-то ведь эти идеи я не воспринял в общей массе.
Я сейчас вспомню. Далее. Вопросом просветительства. Лесков говорит, Россия крещенная, но не просвещенная. Сегодня православные церкви имеют воскресные школы, народные училища, там Бог знает что, для того, чтобы люди осознанно воспринимали эту веру. Это то, о чем говорил Прохан, это то, о чем говорили евангельские христиане.
Думаете, попало?
Нужно, чтобы вера не была слепая, она была осознанная. Поэтому сегодня многие вопросы, которые стояли когда-то перед евангельскими церквами, сегодня, слава Богу, решаются православием, православной церковью по местам очень неплохо.
А вот нам пишут, что протестантов, регулярно посещающих церкви, больше, чем православных в России.
Я знаю это. Дело в том, что... Давайте говорить честно. Дело в том, что и у православных, и у протестантов одна и та же проблема. В православии есть приход и есть община. Как говорят в Одессе, это две большие разницы.
Это понимаю.
Вот. И в протестантских церквах есть воскресение, а есть каждый день. В воскресенье народу много, на неделе 10 старушек.
То есть, вы считаете, что идеи Проханова все-таки попали в почву и выросли?
Я не просто думаю, я абсолютно убежден, что очень многое из того, что было сформулировано тактично...
Взросло.
Взросло.
Вот как раз
то, что сформулировано было не тактично, оно сразу было отвергнуто как антитезис, понимаете?
Понимаю.
Вот неприемлемое.
Да. Такой вот вопрос, может быть, завершение. Вот очень много говорят, что Проханов собрал большое количество средств. Вот где эти средства? Все время задают этот вопрос. Я помню этот вопрос лет 25, наверное, мусят. Где вот они? Где эти средства? Они же там... На них что, вот Библии печатали или... Кто знает?
Надо спросить тех, кого знает. Я бы тоже был очень... Было интересно узнать, где и что. Но я так думаю, что, по всей видимости, та помощь, которая оказывалась через какие-то каналы и Союзу, и церквам, они имеют, наверное, какие-то ресурсы, которые, возможно, были неким условным прохановским фондом. Но я, к сожалению, об этом...
У нас вот последняя минута пошла. Я хотел спросить вас, Сергей Иванович, в завершении. Может быть, есть какая-то особая идея Проханова, которая вот вы видите сейчас особо востребована вот в завершении нашей программы?
Я вам скажу нечто, что, возможно, звучит не в абсолютной гармонии, но в тональности. Дело в том, что некоторые методы Проханова, как, в общем-то, и многих протестантских церквей в России, они носили, опять-таки, они оправданы временем, несколько агрессивный характер. А агрессия, она никогда к хорошему не приводит. Мы живем в одном обществе. Мы призваны уважать друг друга. И это, кстати говоря, понимали аристократы. Они очень хорошо понимали этот вопрос. И не давали перекоса. Они принимали простых людей, но они их поднимали до своего уровня. Они не опускались до того уровня. Они их поднимали. И в этом было и уважение, в этом была и стратегия, если хотите, и многое-многое другое. И если сегодня многие бы вещи мы пересмотрели чуть-чуть-чуть под другим углом, нам жить вместе, это наша страна, это наша земля, это наши люди. В какую церковь он пойдет, это его право. Он должен быть там, где ему хорошо. Но мы должны быть в единении, о Господи, в дружбе, в созидании.